Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Приглашаю вместе со мной открыть послание к Ефесянам, 4 главу. Мы прочитаем с 17 по 23 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 17 по 23 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновитесь духом ума вашего». Тема проповеди называется «Мышление помраченного ума». Мышление помраченного ума. В этих стихах Павел разъясняет верующим, откуда исходят поступки чуждой жизни в Боге. Смотрите, друзья, очень интересно, что здесь наблюдается, особенно в 3-й, в 4-й главе. Почему Дух Святой побудил Павла написать это послание, в особенности 4 главу, именно таким путем? Выше в этом послании Павел описывает великую тайну Божьего замысла о том, как должна развиваться, как должна созидаться его невеста, его церковь, который состоит именно из этих верующих, которые получили вот это послание, наставление апостола Павла. И резко вот, объяснив им или раскрыв им тайну замысла Божьего о том, как должна выглядеть церковь Иисуса Христа, резко тон его слов и оборот речи меняются. В силу его заклинания Господом этих верующих людей. Павел берет на себя инициативу заклинать верующих Господом, чтобы они обновили дух своего ума. Именно об этом мы будем говорить с вами. Почему Павел так резко меняет оборот своей речи? Потому что если у них не произойдет обновление духа их ума, то тот образ живой и созидающей церкви они никогда не достигнут. Для них вот эта информация, которую Павел предлагает в этом послании, это будет просто дополнение к той информации, которую они уже имеют в своем христианском багаже, в своем знании о Христе. Павел призывает их к чему-то более значительному, как для члена тела Христа, и к более актуальному христианству, чем просто к наличию глубокого божественного знания. Павел призывает к чему-то более актуальному, чем просто что-то изучать, или что-то знать, или накапливать свой багаж знаний еще какими-то новыми откровениями или тайнами. Посмотрите, доказательство их правильной церковной жизни заключается в следующих словах Павла, в 20 стихе. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». Они уже научились в Иисусе Христе, что значит быть христианином. Поэтому Павел не призывает их к еще более посвященному процессу научения, хотя этим должен заниматься христианин всю свою жизнь. Но в этом моменте он призывает их, чтобы во свете своего познания Христа увидать свою испорченность и согласиться с тем, что должно произойти обновление их ума. А если точнее, должно произойти обновление дух их ума. Они должны сделать здравый анализ своего разума, основанным на их поступках, образ жизни. То есть Павел говорит, посмотрите на свою жизнь. Не соответствует ли она тому, чем занимаются люди, из которых вы были до покаяния, до уверования. И этот призыв, на который откликается только верующий человек или ищущий правды, потому что Павел, в принципе, их призывает к чему-то экстремальному, к чему-то, что должен христианин совершить в своей жизни, и это будет экстремальный поступок в его жизни. Главный признак человека, которого разум осуетился, то есть помрачен, это то, что он не живет с целью созидать Церковь Христа. Это самый главный показатель человека, если он не живет, если его разум помрачен, если у него в жизни нет цели созидать Церковь Божию. Потому что Павел очень глубоко и точно и ясно объяснял им в предыдущих трех главах, что значит вот эта церковь, что она из себя представляет, и какие благословения она приносит всякому, кто служит, чтобы созидать эту церковь. Верующий, которого разум помрачен, он не живет с целью созидать Церковь Христа. Почему? Потому что так, как они думают, и так, как они себя убеждают, подлинная жизнь в Боге с целью созидать Церковь Христа или тело Христа для них чужда. То есть это не вписывается в их мировоззрение. Они об этом никогда не думают. Они могут присутствовать в церкви, они могут быть членами церкви, они могут совершать определенное служение, но плоды в их жизни, чтобы созидать церковь, в них не наблюдается. Почему? Потому что Павел здесь говорит, что жизнь в Боге выливается в практическое созидание тела. Он об этом только и думал, апостол Павел, когда писал свое послание Ефесской церкви. Писание ясно доносит эту тайну, что замысел Бога, для чего Он сотворил землю, небо, народы и все, что существует, заключается в том, чтобы очистить для Христа невесту. Поэтому Павел категорично подходит к проблеме членов церкви помраченного ума или разума. Поэтому он здесь говорит, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией. То есть знание, что такое церковь, знание, кто такой Иисус Христос, что Он сделал ради человечества, они имеют. Они даже могут рвать на себе рубашку, утверждать, что они любят церковь и желают лучшего, но актуального, утихомерного действия к созиданию церкви нет. И на это есть огромная причина. Почему? Почему человек имеет знания, но не делает как раз то, к чему призывает Священное Писание? И главная причина на это то, что ум заражен похотями. Смотрите, о чем здесь Павел говорит. Проблема не просто в плотском уме, почему они не могут отображать Божию жизнь, но то, что дух ума их помрачен, что есть разум накачан или движим похотями. Вот что он говорит, сливающего в обольстительных похотях, а обновитесь духом ума вашего. И хотелось немножко вот расшифровать вот эти глубокие слова Павла, что они значат, и что за состояние верующего человека, о котором он здесь говорит. Итак, что такое дух? В греческом языке это слово звучит как пнюма. Слово имеет обширное значение. Дыхание, движимая сила, настроение, ветер. И также как существо, к чему мы более всего привыкли придерживаться, или как мы вообще понимаем, что такое дух. И чтобы определить точное значение этого слова, нужно смотреть в контекст. И в контексте речь идет об дыхании от похотей. То есть разум дышит, заражаясь энергией от похоти. Посмотрите, друзья, дух не научается, чтобы измениться. Но дух должен обновиться или переродиться. Или, как здесь Павел призывает, он должен обновиться. Мы об этом тоже поговорим немного. Смотрите, человек, неважно, каким объемом наполнил свой разум знанием, он должен умолять Бога, чтобы Бог обновил дух его ума. Почему? Потому что речь идет о духе. И поэтому дух, он не подчиняется букве, он подчиняется духу. И поэтому Слово Божие дано для того, чтобы нас привести к тому, чтобы нам согласиться, что нам нужна помощь от Бога, который он совершает, даже я бы не сказал посредством, но Духом Своим Святым в нас. Потому что буква убивает, Дух оживляет. И поэтому Писание дано для того, чтобы оно открыло мне глаза, и я увидел, что мое состояние, мои поступки, мой образ жизни, он не соответствует тому здравому образу жизни, который вел Христос. И если я с этим соглашусь, и я действительно хочу изменения в жизни или в своем внутреннем человеке, то именно вот тогда происходит и момент обновления ума, когда вот здесь я уже обращаюсь к Господу, чтобы Дух Его обновил мой дух, ума моего. Что такое похоть? Внутреннее огромное желание или жажда к чему-либо. Когда зарождается в душе, она поработает себе и волю, и способность чисто думать. И смотрите, друзья, критично важно помнить, похоть всегда требует пищу. То есть похоть – это такое состояние, которое никогда не заканчивается, оно никогда не закончится. Чтобы утолить эту неконтролируемую похоть, нужно доставлять ей всегда средства. То есть похоть – поглощающая машина, сколько бы ты ее ни кормил, она работает с теми же оборотами, требуя все более и более. Это определенное живущее состояние в тебе, как дух. Оно просто всегда требует средства, чтобы себя утолить, удовлетворить. Смотрите, что притча говорит, 30 глава, 15 стих. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно». То есть это состояние, которое постоянно будет или всегда требует пищи, чтобы удовлетвориться. И поэтому Павел здесь ведет свой аргумент, если можно так сказать, приводит пример вот этой проблемы верующих людей помраченного ума, не просто их плотской ум, а он говорит о духе, о настрое их ума или об силе, который контролирует их разум. Кто-то сказал, сегодня мир представляет курортный отдых так, что после такого отдыха нужно планировать следующий отдых. Все мало, нужно подороже и более экзотический. То есть, что происходит? Дух ума поработил настолько, что лишил способность здраво рассуждать. Человеку такому кажется, что, что это отдых, а он просто не насыщается. То есть, у него нет точки насытимости. И поэтому все начинается с малого, когда у него появилось какое-то вот желание отдохнуть, что есть правильно и хорошо для человека и для верующего. Но когда он в это вступил или испытал, из-за того, что он где-то почувствовал какой-то момент или возможность отдохнуть, у него появляется еще желание отдохнуть. Он планирует еще и еще. И это вырастает в то, что в человеке уже живет определенная похоть по отношению к простому моменту или простой практике, как отдых для человека. То есть у него уже нет насытимости. Для него отдых – это уже определенная задача в жизни, которую он раза 3, 4, 5, 6 в году должен планировать. Почему? Потому что он все-таки, ну, он устает, и ему кажется, что это все с каждым разом будет помогать и помогать. Но Писание учит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Как быстро сегодня новое стареет в современном глазе. Всегда есть тяга искать что-то новое, что-то современное. Ум накачан похотью, лишает верующего довольствия в благочестии. Верующие, у которых цель жизни – это работать и работать, чтобы нажить, их мышление настроено так, что настанет день, когда они разбогатеют так, что в душе появится совершенная радость. То есть у них стоит в жизни цель. И поэтому он вот так вот источает свою плоть. Он пашет и работает, работает и пашет, потому что у него есть определенная цель. Он видит где-то там за горизонтом уже будет, настанет тот день, где он наконец-то насытится и обрадуется. Но этот день никогда же не настанет. Потому что такой человек живет иллюзией. Что-то контролирует его способность рассуждать правильно или здраво. Помраченный разум ослепил их так, что приносит вред своему телу, душе, семье и церкви. Смотрите, что притча говорит. 11 глава, 17 стих. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Сегодня даже верующие, поставив перед собой цель, чтобы заработать как можно больше, и может они думают, что они все заработают в жизни, они настолько готовы работать, что пьют разные энергичные напитки, разные там печенье, которое предлагаются в магазинах, они кушают. То есть люди просто что-то делают своим телом, чтобы добиться вот этой цели, которую они поставили в своей жизни. И вот эти всякие вещи, которые они употребляют, разрушают их тело. Но не сами вещи, но то, что оно им дает какой-то вот настрой, какую-то энергию, что они просто свое тело источают. И Писание говорит, что тот, который разрушает плоть свою, у него жестокое сердце. Мы с вами только что прочитали. Жестокосердный разрушает плоть свою. И заметьте, Павел не говорит, что они осуетились из-за суетных и запутанных обстоятельств своей жизни. Не обстоятельства делают христианина помраченным умом, но верующий с помраченным умом создает вокруг себя суетные и неадекватные обстоятельства. Такой человек, он всегда найдет причину, почему у него все в жизни не получается, почему он опаздывает, почему он не может здраво и адекватно думать. У него всегда есть причины, кто-то его подрезал, или почему-то его всегда кто-то подрежет. Или босс задержал, или проблема в банке, или банк его обманул, или карточки не пришли, не успели прийти, и так далее. То есть человек, который разум помрачен, он создает в своей жизни обстоятельства, которые видны, что он суетится, а не наоборот. Они факторы в его жизни давят на него так, что у него разум теряется, и он не может себя правильно и адекватно вести. Вопрос, друзья, серьезный, который Павел здесь раскрывает, христианин, помраченный умом. Показатели помраченного ума. Смотрите, что апостол говорит, пишет Тимофею. Опять же, хотелось обратит наше внимание на слова, которые говорят об учении или о разуме, о мышлении верующего человека. 1 Тимофея 6 глава, с 3 по 6 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распры, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Посмотрите, что Павел говорит, из осуетившегося ума происходят поступки верующих, которые разрушают тело Христа. Он здесь говорит, они зараженные страстью, состязанием и словопрением, от которых происходит зависть, расплы, злоречие, лукавые подозрения. То есть, что-то произошло в уме этих людей, в разуме. Что-то заразило их разум. И Павел к Ефесянам говорит, что это похоть, что заразило их разум. Они заражены их страстью. Интересно, в чем эти страсти проявляются? К словопрению и к состязаниям. Такие люди любят вступать в словопрение и к состязанию, споры. Почему, как мы уже говорили, у них есть неконтролируемая похоть, ее нужно всегда питать. И поэтому они, скорее всего, приходят в определенное общество, в церковь, и ищут какие-то зацепки, чтобы что-то раздуть так, чтобы можно потом было с этого питаться, удовлетворить себя внутри. Они зараженные, ничего им не поможет. Поэтому апостол Павел говорит здесь, прямо от таких удаляйся, Тимофей. Потому что если не произойдет покаяние в жизни такого человека, такое будет, как к епископу, для епископа, такое будет служить только к разрушению и к расстройству. И смотрите, Павел хочет, чтобы Тимофей знал о таких людях, которых вот такое вот проявляется. Скорее всего, он говорит о определенной группе людей, о определенных людях, в котором вот это наблюдается, страсти к словопрению, к состязанию, которые служат к разрушению. Такое состояние очень обманчивое. Такой человек может много думать и много делать в церкви, И это создает иллюзию, что он к чему-то идет и чего-то достигает. Их ум поврежден. Поэтому Павел здесь говорит, которые думают. О чем они думают? Они думают о прибыли. Какие могут быть прибыли в церквах? Ну, позиция, звание, знаменитость, финансы и так далее. То есть они могут специально себя вести определенным образом, просто потому что у них есть определенная цель. Они думают о прибыли. И эта иллюзия их делает вот такими, что они ведут себя, разрушая церковь. Павел говорит, но зараженные страстью, состязанием и словопрением. Филиппийцам интересные слова, он говорит об определенных верующих людях, которых он знал, 3 глава, 18 и 19 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слова их в сраме, они мыслят о земном». Посмотрите, что Павел говорит в этих стихах. «Я со слезами говорю о них». Он говорит об определенных верующих людей, которых он когда-то знал, что они нормально себя вели, они служили к тому, чтобы благовествование совершалось, распространялась благая весть. И он легкомысленно к этому не относится. Он говорит, я теперь со слезами о них говорю, это просто факт, который совершился в их жизни. Они были как, вот такими, теперь они вот такие. И он это четко видит, и он хочет, чтобы филиппийцы, верующие, которые получат это послание, они знали хорошо о таких людях, что они вот так себя сейчас ведут, вот такие у них цели в жизни. И главное, почему они такие? Потому что они мыслят о земном. В их жизни есть какие-то признаки, почему они так себя ведут. Итак, обновление. Интересное значение вот этого слова, о котором Павел говорит, послание к Ефесянам, наш текст, обновление, возвратить в младенческое состояние. То есть здесь слово корень, которое также использует, ну или сказал Христос своим ученикам, если не умолитесь, или если не обратитесь, как это дитя, не увидите Царство Божие. То есть он там не говорил о научении, он говорил о том, что ваш разум, он должен повернуться. Вы должны просто прийти к этому моменту с помощью Слова Божьего, что ваш ум, ваше мышление, ваше сознание должно повернуться. Просто что-то должно произойти, такое радикальное, экстремальное в вашем разуме, в сторону Христа. И один источник дает очень интересное определение вот этому слову. Послушайте, пожалуйста. Обновление, упоминаемое в этом стихе, не говорит об самом уме и его натуральной способности запоминать, судить или проникать, но об духе ума, который под обитающей силой Святого Духа направляет свои склонности и энергии в сторону Бога, в наслаждение и в общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом для исполнения воли Божией. То есть, что этот автор говорит, вот таким, дав вот такое определение этому слову? Что обновление произойдет только тогда, когда ум Духом Святым будет направлен в сторону Бога полностью. То есть, чтобы произошло обновление духа ума, твой разум, твоя голова должна постоянно мыслить о Боге, о горнем, о Христе и о всех Его заповедях и словах. И просто простой факт, то, что если этого во мне нет или не наблюдается, и тем более дела моей жизни говорят, что я похожий на людей, из которых я вышел, то, скорее всего, дух моего ума остался еще быть накачанным похотями, что не позволяет мне видеть чисто истину. И последний момент, очень коротко, друзья, хотелось тоже порассуждать очень быстро. Мы говорим об мышлении верующего, который никогда не сможет созидать Церковь Христа, даже если он и очень сильно будет этого хотеть. Просто потому что факт или наличие вот такого ума. И этот момент касается слова проповеди, помраченный ум в слове проповеди. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43 по 45 стих. Посмотрите, насколько глубоко раскрывает Христос испорченность помраченного ума религиозных людей. Очень много доктрин связаны с неправильным образом жизни, богопоклонения, возвращается именно вот к этим стихам, к этому разговору Иисуса Христа с иудеями. Христос обращается к иудеям. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Посмотрите, Христос раскрывает здесь сущность дьявола. Почему он лжец? Дьявол лжец не потому, что он, услышав истину и пытается всегда ее извратить или пытается ее исказить или как-то сделать ее ложью. Хотя это мы так сегодня воспринимаем и так это понимаем. Дьявол лжец и отец лжи, потому что он не устоял в истине, стал говорить свое. Смотрите, как Христос говорит. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо вот он лжец и отец лжи. То есть на фоне истины говорит просто свое, является ложью. Почему эти уверующие не понимают речи Христа и не могут слышать слова Его? Потому что они желают исполнять похоти другого или дьявола. То есть, если проповедник, зараженный похотями, и берет слово и пытается понять его, он просто не сможет увидеть мысль Духа Святого. Почему? Потому что похоть, которая заразила его разум, ему просто не даст это увидеть. И тогда ему остается делать следующее. Создавать набор идей, цитат, примеров, библейских фраз, чтобы якобы подтвердить текст. И пусть эта проповедь будет замечательная и для плотского ума, но смотрите, что получается. Он на фоне истины, прочитав истину, стал говорить свое. Даже если это замечательная проповедь. Но просто тот факт, что дьявол знал истину и стал говорить свое, он говорил ложь. То есть пусть это будет... Ну, как это выглядит? Мы прочитали истину, да? И там есть определенная мысль, которую Бог хочет человеку передать, да? У Духа Святого есть мысль. Но мы, прочитав истину, дали понять людям, что мы сейчас будем эту истину объяснять. Мы начинаем говорить просто какие-то умозаключения свои, какие-то примеры из жизни. Даже пусть будет это мудрые вещи, сказанные им. Церковные мудрые вещи. Но просто тот факт, что он, предложив людям Слово Божие, стал говорить свое, он в таком вот состоянии является обманщиком или лжецом. Просто потому, что он, предложив истину, стал говорить свое. Чтобы увидать ясную мысль Духа Святого в Слове Божьем, в силу способности передать точное значение его другим, должно произойти обновление ума. То есть ум должен быть полностью чист, освобожден от какого-то ветра чуждого, от любого настроя неправильного, негативного. И в основном человек такой, он читает Библию, он не может сконцентрироваться на истину, которая перед ним записана в Библии. И он может объяснять со всех сторон, приводить примеры, что-то говорить, но до сути, глубины он не докопался, не потому что он чем-то хуже другого, но просто потому что обновление ума не произошло. Если Дух Святой пропитал его разум, ему достаточно вдохнуть просто в этот разум, этот человек поймет истину так, что эта истина его сделает свободным. И он, увидя богатство в этом Слове Божьем, будет постоянно находиться в нем. Поэтому выход только один. Покаяние. В обновлении духа ума сила Святого Духа. Только сила Божия может переродить плотской ум человека, даже верующего человека, который многие годы может находиться в церкви, но никогда не решился на то, чтобы поменять его образ мышления. Друзья, и Павел ясно говорит, что наши дела, если мы честны по отношению самого себя, если мы действительно хотим во свете Евангелия увидеть свое состояние, и, скорее всего, оно будет испорчено. Если мы действительно пошли этим путем, Дух Божий поменяет сознание человека, так что обновление произойдет моментальное посредством Его Слова и Духом Святым. Слава Иисусу Христу! Аминь. Мы помолимся.